Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех на волнах 91.2 FM, большой экспертный эфир, ваш покорный слуга Артем Жаворонков. И вновь мы записываем сегодняшнюю программу не у нас в студии, а в гостеприимной студии радио Пермского классического университета, на базе которого, не в смысле студии, а в смысле университета, 2 и 3 февраля проходит 7-й Пермский экономический конгресс под названием «Пермский край. Стратегия глобальной неопределенности от горных заводов к технологии будущего». Такое непростое название. Я с большим удовольствием представляю вам своего сегодняшнего собеседника, эксперта, участника 7-го Пермского экономического конгресса, доктора экономических наук, заведующего лабораторией экономической динамики управления инновациями Института проблем управления Российской академии наук Роберта Нижегородцева. Роберт Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первые впечатления от конгресса, от Перми, от общения с коллегами?
Ну, от Перми у меня уже, конечно, не первое впечатление, потому что я...
От нынешнего приезда.
Да, здесь бывал несколько раз, и, кстати, каждый раз здесь бываю с большим удовольствием. Здесь работают очень хорошие люди, сильные специалисты, с которыми мне всегда приятно пообщаться. А что касается конгресса, то мне кажется, что он решил основные задачи, которые стояли перед ним, а именно некая аллокация идей в той области, которая сегодня всех интересует, а именно, как поставить хорошо известные всем понятные процессы, образовательные, производственные, любые другие, на новую технологическую основу. Эта задача актуальна сейчас и не только для России, эта задача актуальна для всего мира, потому что мы живем сейчас в условиях глобальных технологических сдвигов, и они касаются и жизнедеятельности, в общем-то, каждого человека, и производственных процессов, и управленческих вещей, и алгоритмы принятия решений меняются в зависимости от того, какие технологии эти процессы сопровождают.
Актуализация – это вопрос именно к терминологии. Когда она наступила? Где у нее исходная граница? Мы постоянно говорим о том, что в нынешних условиях мы должны актуализировать. Это вызовы, которые стоят перед нами и перед всем человечеством. Но такое ощущение, что этому процессу уже, если не несколько десятков, то добрый десяток лет.
Да, совершенно верно. Я бы тоже взял рубеж примерно начала 2000-х годов, потому что именно в этот момент наступило очень, я бы сказал, массовое систематическое внедрение информационных технологий, которые вытесняют индустриальные технологии из производственных процессов, когда раньше мы делали, грубо говоря, на основе базовой системы трехзвенных машин, да, индустриальная технология обычная, то сейчас мы делаем все то же самое на базе трехзвенных машин, к которым прибавляются еще некие управленческие блоки, звенья и прочие вещи, которые приводят все это в движение. Поэтому, если раньше мы считали, что для успешного производственного процесса нужно перемещать энергию и научились как-то ее упаковывать и высвобождать, то сейчас для успешной организации производственных процессов, принятия решений и обучения студента нужно перемещать не вещество и не энергию, а информацию. Вот этим отличается информационный технологический способ производства от других доинформационных, соответственно, аграрного и индустриального. Их всего три, больше человечества не придумано. Вот сейчас информационные технологии, они именно там 10, может быть, 12, там 15 лет активно внедряются в нашу жизнь, в производство прежде всего. И вот этому замещению индустриальных стандартных технологий, к которым все привыкли, информационными технологиями нового поколения, в том числе цифровыми, которые сейчас активно обсуждаются.
Искусственный интеллект?
Искусственный интеллект в том числе. Ну, я бы не горячился со словами «искусственный интеллект». Это, в общем-то, как бы пока что эта история не по делу. Интеллектом он называть совершенно зря, потому что интеллект – это все-таки способность к созданию новой информации. В этом смысле искусственный интеллект, он не есть интеллект в таком обычном человеческом понимании этого слова. Это просто некая система программ, которая очень быстро проводит анализ данных и, оперируя ими, выдает некий требуемый человеку результат.
Вот, как или неожиданный для человека результат.
Может быть и неожиданно, понимаете, смотря что считать неожиданностью. Если перед вами находится, допустим, текст в том или ином виде, вы проводите быстрый анализ данных, и машина вам через там, несколько секунд выдает информацию о том, что в нем столько-то слов, столько-то знаков, столько-то абзацев. Считали ли это новая информация или нет? Вот с моей точки зрения, нет. Для того, что... То есть это то, что способен человек сделать сам и вручную,
ну,
без
нейросети,
помощи машины.
Нейросети.
Да. Вот нейросети иногда выдают и неожиданный результат, но опять же, это результат, закладываемый в значительной мере человеком, в том числе и посредством обучения нейросети, потому что, как известно, результат, который они выдают, зависит от того, на какой выборке данных эта нейросеть обучалась. Угу. Если вы возьмете две примерно одинаковые по своему программу наполнению сети, но обучите их на разных выборках, то будьте готовы к тому, что вы получите разные результаты, применяя их. И это довольно серьезная вещь. Кстати, у нас в Институте проблем управления этим занимаются, в том числе.
Вот как раз про институт, Роберт Михайлович, расскажите про вашу лабораторию. Звучит красиво, но я полагаю, для многих не совсем понятно, в чем предмет ваших исследований и работы.
Предмет наших исследований в основном это экономические процессы, экономические явления. У нас в лаборатории работает 20 человек, из них 9 человек это доктора наук, 8 доктора экономических наук, 1 доктор технических наук. Мы работаем на стыке специальностей, во многих случаях проводим междисциплинарные исследования, но основная предметная область, в которой мы работаем, это экономика. Это моменты, которые связаны с управлением инновациями, с управлением технологической структурой производства, причем мы это делаем в основном даже не на микроуровне, хотя мы даем советы и предприятиям относительно обновления производственных процессов, когда и в каком смысле это будет эффективным, каковы критерии эффективности здесь могут быть, но мы больше работаем даже на макроуровне, то есть мы в некотором смысле работаем на интересы макроэкономической политики и можем давать советы, скажем, федеральным, региональным органам власти, как выстроить ту или иную работу по обновлению производства, по моделированию, допустим, тех же инфляционных процессов, каким последствиям приведут те или иные управленческие решения, что нам ожидать в неком разумном будущем при принятии того или иного сценария развития событий, скажем так. Вот этим занимается лаборатория, если очень коротко.
Ну, вы выдаваете рекомендации, как и искусственный интеллект, анализируете массивы данных, но только это уже не произвольный вывод, к которому можно прийти, а уже какой-то результат плодотворной работы и новая мысль. Вы ее даете, а способны ли ее взять?
Это хороший вопрос на самом деле, но это зависит от логики принятия решений. Потому что на самом деле, это было еще до создания нашей лаборатории. Я тогда работал в Институте проблем управления, но у меня своей лаборатории тогда не было. Она создавалась с нуля, это было 13 лет назад. Кстати, с тех пор я бессменный ее руководитель. Но еще до того, как она была создана, мы работали над похожими вещами, и мы писали в инициативном порядке, иногда нас привлекали, писали некие записки в Совет Федерации, в Думу и прочие вещи, когда решались вопросы развития, скажем, тех же депрессивных регионов отсталых. Вот. И как с этим быть, тоже никто толком не знал. Это было время такое странное, ни на что не было денег толком. И, в общем, непонятно, что с этим делать. Мы придумали такую вещь, как точечная программа развития. Значит, ну, умные люди пожали нам руку, покивали седыми головами, положили все это в стол. А лет через 12 после того, как это все прозвучало, начались вот, собственно, точечные программы. Начались особые экономические зоны в Находке, на Сахалине, в Калининградской области и тому подобные вещи. Ну, то есть, какие-то процессы до них дозревают, правящие структуры, и больше того, когда наступает время решать те или иные вопросы, все, что было сказано, написано по какому-то поводу, все это поднимается наверх, представляете себе. И,
то есть, это надо ведь вспомнить, открутить, помыслить, что есть уже инструментарий, готовый, предложенный учеными для развития тех или иных, например, территорий. Как...
Ну, понимаете, я не имею отношения к самому процессу принятия решения, но я подозреваю, что это все оседает в архивах. Потому что те докладные, служебные и прочие всякие записки, рекомендации и даже просто опубликованные нами работы, они все оседают где-то в архивах соответствующих структур, которые потом, когда наступает пора принимать решение, когда понятно, что эта ситуация назрела и пора решать, и вроде бы как бы есть на это деньги, да, в этой ситуации все это поднимается и действительно какие-то аргументации просматриваются и наступает пора что-то из этого брать и использовать. Причем иногда даже буквально в готовом виде то, что мы предлагали, оно было реализовано. Иногда в чуть-чуть измененном виде, но все-таки какое-то время прошло, там несколько лет хотя бы ситуация слегка поменялась. Вот. Иногда приходится подождать, скажем так. То есть это работа в долгую, консультативная работа. Здесь нужно понимать, что консультации и бизнесу, и правительству – это работа в долгую. Не всегда в тот же день люди, которым ты что-то советуешь, готовы радикально изменить свою точку зрения на какие-то вещи и быстренько броситься делать то, что ты им предлагаешь. Для меня даже это было бы странно, если бы это было так. Поэтому, как правило, оно так не происходит, но мы к этому готовы. Мы ученые, понимаете, мы измеряем время тысячелетиями. Поэтому, да, чего уж удивляться, что мы в долгую должны работать. Это нормально.
А кто более восприимчив, все-таки государство или бизнес?
Знаете, какая штука? Вот один из людей, которых называют основоположниками, гуру современного менеджмента, его зовут Петер Друкер. Вот. Он в последние годы разочаровался в консультировании бизнеса. И он оставил после себя, значит, записки, которые вышли. Это были интервью, которые он надиктовал. Они вышли уже после его кончины. И вот там он говорит, в частности, о том, что он разочаровался в консультировании бизнеса, потому что, к сожалению, те корпорации, которым он давал советы, они ограничивают свои интересы очень узкими целями извлечения прибыли. Он говорит, я не для этого им советую, я советую для того, чтобы мир становился чище, лучше, добрее, чтобы каждый человек получал то, что хотел, чтобы люди могли удовлетворять свои потребности. Они мне про какие-то деньги все время, значит, рассказывают. Вот это все нехорошо. Он считал, что это неправильно. И больше того, он один из основоположников направления, которое сейчас называется бесприбыльным менеджментом. То есть это менеджмент бесприбыльных организаций, проектов. Они имеют очень большую специфику организации и управления по сравнению с обычным прибыльным, которому, собственно, посвящены университетские курсы общего менеджмента. Угу. То есть если вы посмотрите на университетский курс, он построен так, как будто бы все, абсолютно все частные агенты нацелены на извлечение прибыли. А это далеко не так. И вот этот бесприбыльный менеджмент, он имеет гораздо больше разных граней, оттенков и управленческих алгоритмов, потому что нельзя управлять, допустим, муниципальной больницей так, как вы управляете там воинской частью, скажем, или церковным приходом. Это все бесприбыльные организации, но они устроены по-разному. И с точки зрения институциональной, принятие решений там совершенно различается, радикально. И то, и другое – это бесприбыльный менеджмент. Вот как это сделать? Как провести концерт? Как провести вот такой же конгресс вроде этого? Да? Как провести спортивное мероприятие? Все это бесприбыльные вещи. На самом деле они то ли за счет спонсоров держатся, то ли за счет рекламы, то ли еще за счет каких-то вещей. Но у них доходы не, собственно, от покупки билетов. Понимаете, какая
штука? Как правило.
Штука? Да, конечно.
Правило.
Как правило, да. Ну, то есть, вот я не знаю ни одного, например, спортивного клуба, который был бы самоокупаем в собственном смысле этого слова. Если убрать рекламу, если убрать вот эти вещи, да, то, собственно, от трансферов и от продажи билетов, ну, нельзя свести концы с концами. Все-таки должна быть какая-то, помимо спортивная какая-то деятельность, да, сверх того, для того, чтобы все это окупалось и приносило хоть какие-то плоды. То же самое, когда дело идет в образовательных мероприятиях, любых, культурных, там, каких угодно. Это все бесприбыльный менеджмент, по большому счету. И вот как это делать? Это большое искусство. И вот в этом смысле, да, то, что мы можем подсказать, они воспринимают довольно интересно. Это бывает слушать. Вот. Что касается правительств, тоже некоторые вещи довольно быстро входят в оборот, скажем так. То, что касается, допустим, вещей, связанных с прогнозированием инфляции, с тем, как управлять, как таргетировать, какие вещи, что там делать. Вот, иногда нас слушают довольно быстро, а иногда откладывают долгий ящик.
Я прошу прощения, мы должны ненадолго прерваться. Напомню слушателям, что это большой экспертный эфир, и сегодня общаемся с доктором экономических наук, заведующим лабораторией экономической динамики управления инновациями Института проблем управления РАН, Робертом Нижегородцевым. Как раз во второй части хотел бы вас поподробнее пораспрашивать про государство, но сейчас, увы, реклама, кормилица наша. Большой экспертный эфир на 91.2 FM продолжается. У микрофона Артем Жаворонков. Сегодня в гостеприимной студии радио Пермского классического университета общаемся с одним из участников 7-го форума экономического... Нет, 7-го Пермского экономического конгресса, так правильнее сказать. Так называется это мероприятие. Общаемся с Робертом Нижегородцевым, доктором экономических наук, заведующим лабораторией экономической динамики управления инновациями Института проблем управления РАН. В предыдущей части вы говорили про бесприбыльный менеджмент, начали говорить про государство. Но прежде чем вы продолжите этот ответ, хотелось бы такое небольшое уточнение. Есть системы государственные, в которых наличие существования самой системы является фактором более важным для тех, кто в нее встроен, нежели развитие людей. Ведь по логике главная задача управления государственного – это сделать жизнь людей той территории, которой они управляют, дольше, лучше, ярче. Но не всегда это работает. И мы видим, можем посмотреть на мир, на всю историю. Это часто работает не так, как оно должно быть. В этой связи вопрос, тот как раз уточняющий, а насколько персонализирована реакция государственной машины, ведь это все равно люди, на те инновации, те механизмы, те советы, которые вы можете им дать для прогнозирования, для улучшения, для созидания?
Вы знаете, ваш вопрос понятен, и как бы его подтекст тоже понятен, но я вам отвечу чисто как ученый. С точки зрения ученого, персонализация здесь не очень важна. Мы не работаем с отдельными людьми, мы работаем с организациями, со структурами, которые от нас запрашивают информацию, либо у нас есть желание ими поделиться, если мы в процессе своих исследований каким-то образом набрели на не банальная закономерность, не вытекающая из обычного хода развития событий. Вот когда мы встречаем такого рода сингулярность, угу. вот это интересно, тогда наше исследование приобретает логику и смысл. И мы, конечно же, находим разные способы обнародования результатов своих исследований. Мы не просто пишем там докладные записки, условно говоря, во властные структуры, и даже это может быть не единственное и не самое главное из того, что мы делаем, а самое главное – это все-таки фундаментальная наука. Мы это закладываем в научные публикации, и наша точка зрения доступна для ознакомления всем специалистам, независимо от того, нравится кому-то точка зрения или не нравится, все равно есть возможность с этим ознакомиться. Вот. И при этом мы высказываем о самых разных вещах, начиная от моделирование инфляции, о котором я уже говорил, и заканчивая системой аттестации научных кадров, которая сейчас существует. Вот, по самым разным поводам у нас есть как бы некие точки зрения, некие позиции и конкретные предложения о том, как можно было бы это улучшить. А что касается существования неких структур, то вы знаете, любой организм в этом смысле подобен живому организму. У жизни нет другой цели, кроме самой жизни, кроме ее продолжения и развития. И в этом смысле как в живой природе, так и в социальных системах любой как бы институт социальный, который бы мы ни взяли, он заинтересован в том, чтобы жить дольше, лучше и хорошо себя чувствовать, и чтобы все части этого института, этого социального организма тоже хорошо себя чувствовали и максимально правильно функционировали с точки зрения продолжения его жизнедеятельности и с точки зрения воспроизводства самих себя. Это абсолютно нормально.
Вы даете, получается, государственным структурам или частным структурам удочку, инструмент. Есть ли какие-то работы, которые посвящены организации эффективной работы внутри системы?
Ну, вот таких работ на самом деле гораздо меньше, потому что, честно говоря, нам это не очень интересно, как ученым. Угу. Все-таки алгоритмы принятия решений конкретные, они выстраиваются под некие сиюминутные предпочтения. Знаете, как бывает, пришел к руководству выпускник одного университета или колледжа, у него там свои представления о том, как нужно принимать решения в той или иной области. Придет руководитель, так сказать, из другой образовательной среды, образовательно-научной, из некой другой ментальной, что ли, системы, и у него будут другие представления о том, как нужно принимать решения в той же самой области, на ту же самую тему, и все это будет с точки зрения процедурной выстроена совершенно по-другому. И вот здесь, ну, надо понимать, что в любой компании нормальной, так же, как и в любой там, образовательной организации, меняются деканы факультета, меняются руководители подразделений, департаментов и так далее. Это в любой структуре такое. Поэтому заниматься вот этими сиюминутными делами, связанными с конкретными алгоритмами принятия решений, ну, в общем-то, нет большого интереса. С точки зрения науки, это малоинтересная вещь. В том смысле, что каждый руководитель устраивает эту систему управления таким образом, чтобы ему было удобно и чтобы получался какой-то результат приемлемый, чтобы объединялись усилия ну, вот тех сотрудников, которые в данном случае работают в этой структуре. Тогда, здесь много зависит от самих сотрудников.
Да, тогда, наверное, было бы логично, чтобы сотрудники, приходя в эту систему, уже обладали необходимым комплексом знаний, были знакомы с вашими работами и, стоя на пороге принятия решений, которые будут либо государственной, либо частной структурой каким-то образом проецироваться вовне, учитывали тот опыт, те исследования, которые были накоплены, в том числе, например, в вашей лаборатории.
А вы знаете, я вас сейчас удивлю. Все дело в том, что теория принятия решений в том виде, в котором она существует вообще в мировой науке, и Россия здесь не является исключением абсолютно, она не помогает принимать решения. Теория принятия решений направлена на то, чтобы отсечь лишнее, чтобы заранее люди не тратили на время и силы, и деньги, кстати, тоже, на прокачку каких-то сценариев, каких-то вариантов развития событий, которых не может быть в природе. Вот теория принятия решения направлена на это, на то, чтобы лишнее отсечь. А в рамках того, что возможно, давайте обсуждать сценарий развития событий, давайте в ходе алгоритмов принятия решений, значит, какие-то вещи прорисовывать, которые могли бы быть, скажем так, и смотреть, при каких условиях это разумно, каким результатом приведет. Вот общая логика сценарного анализа на самом деле. Поэтому сказать, что можно вооружить людей, приходящих в какие-то структуры, каким-то конкретным набором инструментов, чтобы они дружно бросились этот набор применять, но это тоже было бы неправильно. А потом, знаете, ведь есть разные подходы. Некоторые предпочитают брать на работу людей, уже обладающих должным уровнем компетенции и владеющих этим инструментарием, а другие говорят, давайте мы поработаем с тем или иным человеком, он мне интересен. Он креативен, он способен на многое, а его мы обучим по ходу дела, всему, что ему необходимо знать. И, кстати, у меня принцип комплектования лаборатории ровно такой же. Я беру людей, которые мне интересны.
Дорогие друзья, да, я прошу прощения, вновь вынуждены прерваться. Напомню, общаемся с Робертом Нижегородцевым, доктором экономических наук, заведующим лабораторией экономической динамики и управления инновациями Института проблем управления Российской академии наук, гостем седьмого и экспертом, участником седьмого Пермского экономического конгресса. Общаемся в студии радио Пермского классического университета. Не переключайтесь, сейчас реклама и местные новости. Заключительная часть большого экспертного эфира на 91.2 FM, ваш покорный слуга Артем Жаворонков, и сегодня вновь на площадке студии радио Пермского классического университета в рамках 7-го Пермского экономического конгресса общаемся с одним из экспертов, участников этого мероприятия, Робертом Нижегородцевым, доктором экономических наук, завкой лаборатории экономической динамики и управления инновациями Института проблем управления РАН. Ваш доклад на конференции был посвящен интеллектуальному суверенитету. Угу. Можно подробнее, о чем говорили и почему это, по-вашему, именно так заявлено название вашего выступления, основа устойчивого развития? Вроде очевидно, почему это основа, но ведь гиперинформационный мир, интернационализация, по крайней мере, информационных управленческих процессов, это, опять же, реальность, с которой, хотим мы этого или нет, вынуждены мириться как с данностью, не знаю, как с законом Ньютона, который мы не изобретали, а открыли.
Ну, может быть и так, но дело в том, что в этом информационном потоке наша задача прежде всего заключается в том, чтобы правильно выбрать информацию, которой мы пользуемся. То есть прежде всего отличить фейк от правды, условно говоря. Да? И вот это само по себе не очень простая задача, особенно для людей, которые не вполне обладают критическим мышлением. То есть
для подавляющего большинства людей, давайте будем называть вещи своими
именами в той или иной степени. Нет, на самом деле не у подавляющего большинства. Очень многие люди хорошо способны к критическому мышлению.
Но полны когнитивных
искажений. Нет, но тем не менее, понимаете, это критическое мышление, оно проявляется в тех сферах, которые хорошо этим людям знакомы. Вот на самом деле нормальный человек никогда не купит плохую колбасу, если она на вид ему не понравилась, понимаете? То есть критическое мышление, оно работает великолепно, но оно работает в той области, в которой этого человека можно считать экспертом. То есть он в этом разбирается, он понимает, что к чему, он не сделает ошибки. А вот в тех ситуациях, в тех сферах, в которых человек не очень разбирается, с которыми он не каждый день работает, скажем так, они ему не шибко знакомы. И вот здесь иногда бывает трудно отличить из всего того потока, который льется тебе на уши, выделить ту часть информации, которая могла бы быть правдой, и отделить ее от той части информации, которая ни при каких условиях, ни при какой погоде правдой не может быть. Вот это составляет трудность для большинства людей. То есть именно потому, что они, грубо говоря, они не в курсе дела, они не специалисты в этой области. Есть, конечно, люди, которые обладают совсем уж не критическим мышлением, и они просто не в состоянии отличить факт от его трактовки, от интерпретации этого факта. Но таких людей, вы знаете, сугубое меньшинство. Я бы совершенно не замазывал большинство черной краской, абсолютно нет. Большинство людей как раз, оно способно к критическому мышлению, но только в тех областях, которые действительно для них важны, интересны, и в которых они дали себе труд разобраться.
А это значит, что это критическое мышление можно развивать и проецировать на те области, давая необходимый объем знаний, в которых этот человек экспертом прежде не был.
Да, совершенно верно. Но ведь здесь, как говорят экономисты, речь идет о сопоставлении предельных выгод и предельных издержек. То есть человек может научиться чему угодно. Он может научиться, допустим, быть риэлтором, если у него стоит задача продать квартиру или купить. Не обязательно он, так сказать, может обратиться к услугам профессионального риэлтора, который этим занимается. Он может научиться этому и самому осуществить соответствующую операцию. Научиться этому трудно, долго и дорого, и очень неудобно. Это уходит много времени. А пригодится это вам, пару раз в жизни, может, раза три. И стоит ли этому учиться, понимаете, какая штука? То есть, на самом деле, многие люди с удовольствием разобрались бы в каких-то вещах, от которых они сейчас далеки. Но для этого нужно потратить усилия, время, и, наконец, для этого нужно все-таки желание. А если сопоставить это с той пользой, которую это вам принесет, окажется, что этой пользы не очень много. Вот, собственно, поэтому.
Тоже все-таки тогда интеллектуальный суверенитет.
Интеллектуальный суверенитет для меня – это в первую очередь суверенитет в процессе принятия решений. То есть, иначе говоря, наша задача сейчас основная в том, чтобы отвязаться от зарубежных центров принятия решений, у которых мы, к сожалению, унаследовали много всевозможных рекомендаций, и на сегодняшний день уже очевидно, что они тянут нас назад. И когда мы говорим о сфере импортозамещения, допустим, о тех задачах, которые с этим стоят, для меня это в первую очередь не импортозамещение станков или каких-то деталей, а импортозамещение институтов, алгоритмов, процедур принятия решений. Хорошо, простой на самом деле вопрос. Вот мы состоим в целом ряде спортивных федераций, наша страна, а на соревнования по этим видам спорта нас не допускают. Вот спрашивается, зачем мы платим деньги этим спортивным федерациям? В расчете на то, что нас когда-нибудь куда-то пустят, простят или еще что-нибудь сделают? Я, например, не вижу здесь никакой выгоды для нас и никакого интереса в этом. И с моей точки зрения, нужно просто уравновесить права и обязанности. Если нас куда-то не впускают, если нам закрывают дорогу и ставят барьер, то нам нужно разрывать отношения с такими организациями. Если нужно, мы снова туда вступим. Но это будет потом и на других условиях. А сейчас пока просто отдавать свои деньги ради надежды на то, что когда-то что-то случится, ну это неразумно. Вот это импортозамещение институтов, это то, что нам сейчас необходимо. Нам
нужно развивать свои институты. Вот по поводу как раз, если вы привели в пример спорт, есть мнение о том, что возможность участия российских спортсменов в соревнованиях международного уровня и плата без участия российских спортсменов этим федерациям – это плата за конкуренцию. А конкуренции как таковой мы больше 70 лет не знали, хотя тут я тоже могу ошибаться. И все-таки возможность нашим спортсменам проявлять себя на уровне спортсменов, уровень которых значительно выше, чем внутрироссийский, например, это тот товар, который тоже стоит определенных денег.
Вы знаете, какая штука? Я бы не торопился платить за возможность, это раз. Платить нужно за то, что мы это делаем, а не за то, что мы, в принципе, можем сделать, да? Но это моя точка зрения. Мы договорились, что я озвучиваю свою и только свою точку зрения. Да, другие люди могут думать совершенно иначе. Вот. Но коль скоро это интервью со мной, то я позволю себе высказать то, что я думаю. Вот это первое. А второе, что касается уровня подготовки наших спортсменов, я бы не сказал, что он действительно уж настолько низок, что нам нужно обязательно платить за возможность посоревноваться с кем-то, кто выше нас по уровню. Это не так. По многим видам спорта, во многих случаях, наоборот, без россиян соревнования неинтересны. Кстати, очень многие не организаторы, не спортивные функционеры, а сами спортсмены, которые систематически соревнуются с нашими, они об этом говорят. Они говорят о том, что, например, фигурное катание без россиян – это не чемпионат. Биатлон без россиян – это не чемпионат. Там непонятно, что нам там делать.
Лыжные гонки, синхронное плавание, хоккей – все что угодно.
Совершенно верно, да. Именно так. Таких видов спорта можно привести огромное множество. Наоборот, я бы сказал, что по пальцам можно пересчитать те виды спорта, в которых мы действительно так радикально отстаем, как вы об этом говорите. Вот здесь действительно есть такие моменты, но их относительно немного. А по большинству видов спорта мы составляем вполне достойную конкуренцию, и на самом деле зрители много потеряли прежде всего. Не организаторы, конечно, им безразлично, а зрители потеряли довольно много, потому что они лишились настоящих зрелищ из-за отсутствия российских спортсменов. И ведь на самом деле много на что это можно проецировать, вот такой подход к делу.
Понимаешь? А в экономике на что это можно проецировать?
Ну, в экономике это можно проецировать на всевозможные вещи, связанные с товаропотоками, с торгово-экономическими обстоятельствами. Сейчас, понимаете, какая штука? Вот уже лет 7 примерно мировая торговля замирает. То есть объем мирового ВВП растет быстрее, чем объем мирового товарооборота. Это означает, что многие страны, в том числе, прежде всего, это страны мирового центра, наиболее богатые и развитые, они переходят к определенной натурализации хозяйственной жизни. То есть их хозяйство становится все более натуральным. Оно все более работает само на себя. Они в некотором смысле разрывают мирохозяйственные связи. И для них становится выгодным отказываться от исполнения когда-то ранее взятых на себя обязательств торгово-экономического характера. Хотите, называйте это санкциями, как вам угодно. Но это началось не с присоединением Крыма и тем более не с началом специальной военной операции. Это началось гораздо раньше, когда эти страны отказывались постепенно под теми или иными предлогами от тех обязательств, которые взяли на себя раньше в рамках того же ВТО, в рамках других каких-то международных экономических организаций. Просто сейчас наступает такой момент, когда эта натурализация хозяйственной жизни, она приобретает вот такие, в общем, агрессивные достаточно формы. Но это сам по себе факт этой натурализации, это симптом предстоящей борьбы за передел мира. Не обязательно борьба – это горячая какая-то война, когда пушки стреляют. Не обязательно это так. Но в той или иной форме передел мира все-таки должен быть. То есть отраслевые рынки, грубо говоря, должны признать, что существуют на планете другие центры силы, кроме коллективного Запада. И это процесс абсолютно объективный, он неминуем.
И Валерстайн сразу приходит на ум с его мир-системой, с ядром периферии и полупериферии. Кстати, вот в этой же студии вчера тоже его вспоминали. Но ведь есть пример Китая, Южной Кореи. Есть много других примеров, когда центры экономические мира смещались без каких-то видимых серьезных потрясений, если так можно выразиться. И центр коллективного Запада Китай в себя не включает.
Конечно, не включает. Но я не говорил о серьезных потрясениях. Я говорил о том, что отраслевые рынки в некотором смысле должны подвинуться и должен наступить их передел. То есть тем мировым центром силы, которые сегодня созревают, это созревание неминуемо, оно объективно совершенно. И не зависит от исхода конкретной там военной операции, либо еще чего, оно неминуемо произойдет. Понимаете, так же, как падение рабовладельческого строя, оно не зависит от того, победит восстание Спартака или его подавят. Это абсолютно, так сказать, процесс такой симптомный.
Угу.
Вот, потому что так же, как восстание Спартака, как бы не было причиной разложения рабовладельческого строя, да, точно так же и здесь. Те процессы, которые сегодня происходят в политике, не есть причина экономических коллизий, которые лежат в их основе. Вот в чем вопрос. Так вот, здесь я бы, например, разделил Южную Корею и Китай, потому что Южная Корея полностью встроилась в мирохозяйственное разделение труда, диктуемое коллективным Западом. Она стала в некотором смысле его частью, так же, как Япония в свое время стала. Да? А Китай – это действительно новый центр силы, он другой, и он требует к себе совершенно отчетливого внимания. Кстати, в Китае огромное внимание уделяется управлению инновациями. Они это делают очень правильно, очень красиво. И Китай стал мировой фабрикой во многом благодаря тому, что он научился, ну, в целом, если брать Китай как целое, да, не разделяя на отдельных там производителей, он научился автоматизировать на очень высокой технологической основе производство тех вещей, которые раньше считались продуктами ручного, штучного труда. Например, муранское стекло, так называемое.
Угу.
Сейчас уже понятно, что большую его часть делают в Китае. И они бы его сделали столько, что завалили бы всю Италию муранским стеклом, но это было бы подозрительно и дешево по цене. В такой ситуации его нельзя было бы дорого продать. Точно так же, как те же украинские вышиванки. В значительной мере их делают в Китае. И это нормально, потому что они автоматизировали этот процесс и перевели его из ручного труда в труд хорошо автоматизированный и массовый, в некотором смысле, массовое производство.
В этой связи заканчивается, к сожалению, наше эфирное время, но не могу не спросить про арабский мир. Какова его роль, по-вашему, сегодня и чего ждать? Ведь они, помимо того, что долгое время накапливали капитал за счет продажи ресурсов, сегодня, как мне кажется, серьезно пересмотрели свои взгляды и уже от приобретения дорогих спортивных клубов, брендов и, не знаю, строительства, обустройства своего быта перешли уже к инвестициям в высокие технологии, в новации.
Да, я такого же мнения. На сегодняшний день производственные процессы, которые там возникают, я не скажу, что прям происходят, но, по крайней мере, возникают на наших глазах, это процессы очень высокотехнологичные. И вот, скажем, даже если брать энергетический сектор, не надо думать, что он низкотехнологичен. На сегодняшний день энергетический сектор, энергодобычу, там той же нефти, газа, других энергоресурсов, можно организовать на очень высокотехнологической основе. И представление сейчас об энергетике, как о буровых вышках, которыми владеют арабы, а работают крепкие ребята из Эфиопии, это представление давно устарело, вы знаете. Сейчас это очень высокотехнологичное производство на, ну, не побоюсь этого сказать, на цифровой в значительной мере основе, потому что там действительно нужны датчики, нужны высокие технологии, нужны серьезные предварительные исследования, которые показывают, как залегают пласты, и это все нужно для того, чтобы повысить извлекаемость соответствующих ресурсов из тех пород, в которых
они залегают. И удешевить эту извлекаемость.
И удешевить, совершенно верно. Поэтому да, на сегодняшний день это единственный возможный магистральный путь развития любой отрасли, независимо от того, что мы привыкли о ней думать, на сегодняшний день они все переходят к информационным технологиям. Для этого, собственно, существует моя лаборатория, для этого проводится экономический конгресс, на котором я имею счастье вчера и сегодня присутствовать и поделиться своими идеями и впитать идеи коллег.
Если позволите, последний вопрос о взаимосвязи политики и экономики. Карла Маркса вспомним, там экономика, базис, все остальное, надстройка. Есть иные представления о том, как это устроено. Мир 21 века, по-вашему, это мир чего, кого?
Ну, мне кажется,
информации?
Что, да, это мир информации, конечно же, и именно поэтому это мир, прежде всего, многополярный. Потому что информацию нельзя сконцентрировать в чьих-то одних руках, ее нельзя сосредоточить. Информация приносит выгоду тогда, когда ею можно поделиться, когда другие люди будут думать так же, как думаешь ты, и будут обладать той же полнотой информации. Иначе невозможно ни современное производство, ни наука, ни культура, ни многие другие вещи. Поэтому мир, в котором доминирует информация, это просто по своей природе мир многополярный. И он все более приводится к очертаниям, когда разные субъекты, на которые мы привыкли смотреть как на неравноправные, когда один доминирует, другой подчиняется или как-то зависим от него, сейчас все меньше такого, сейчас все больше наступает эпоха равенства. Другое дело, если возвращаться к политике, что не все страны и не все, особенно старые центры силы, которые привыкли держать бразды управления всем миром в своих руках, они готовы это признать и тем более так просто согласятся с этим. Это очень непросто. Это нужно переступить через себя, через все то, чему учили тебя много лет в Оксфордах и Гарвардах. Это не просто дается, но тем не менее реальность такова, что это нужно будет сделать. Причем это независимо от воли и желания отдельных людей, это произойдет в самое ближайшее время. Максимум десяток лет дан этим людям на раскачку и на то, чтобы привести свои мозги в соответствии с становящейся реальностью, неминуемо происходящей на наших глазах.
Ну, их нежелание можно понять и объяснить, по крайней мере, уже тем, что мы произнесли в эфире, желанием системы сохранить себя и продолжить свое существование в том виде, в котором ей был удобный комфорт. Да, большое спасибо. Да. Напомню, дорогие друзья, гостем большой экспертной программы на 91.2 FM был Роберт Нижегородцев, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономической динамики и управления инновациями Института проблем управления РАН, гость 7-го Пермского экономического конгресса, и не просто гость, эксперт, участник. Спасибо большое, Роберт Михайлович, за интересный разговор. Я надеюсь, что не последний раз мы видимся сейчас в студии, любезно предоставленной нам радио Пермского классического университета, но я надеюсь, что в следующий раз ваш приезд мы и у нас на студии сможем также интересно пообщаться. Спасибо.
Спасибо большое, я буду рад.
До свидания.
Счастливо.